Дорогие братья и сестры, у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Уральского федерального университета и Миссионерского института города Екатеринбурга. И мы будем продолжать сегодня разговор о Николае Карамзине. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я напомню, что 250 лет со дня рождения Карамзина, 12 декабря по новому стилю, отмечалось, и первая передача у нас была посвящена, конечно, в основном биографии великого русского писателя и историка. И говорили мы и о бедной Лизе, говорили мы, конечно же, о путешествии Карамзина. Кроме всего прочего, он же один из знаменитых русских путешественников, один из тех, кто написал такую апологию путешествий. Я нашла такую интересную цитату, которая сейчас, как мне кажется, многим понравится, которая так звучит: «Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии. Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество». Ну, вот сейчас многие люди любят путешествовать. И сейчас, как мне кажется, письма русского путешественника, они могут какое-то свежее, да, прочтение получить.
Ну, в общем, да. Я думаю, что как все, что написано Карамзиным. Потому что Карамзин не устарел. Карамзин нужен нам сегодня. Вот я, кстати, нашел любопытно, я раньше не обращал внимания на такую цитату, открыл для себя, что писал известный русский историк Константин Николаевич Бестужев-Рюмин о истории Карамзина. К тому времени, когда писал Бестужев-Рюмин, уже прошло, может быть, лет 60 со времени выхода истории Карамзина, казалось бы, она должна была устареть. Вот пишет Бестужев-Рюмин: «Высокое нравственное чувство делает до сих пор эту книгу наиболее удобную для воспитания любви к России и к добру». Я думаю, что вот эти слова, они актуальны и сегодня, потому что мы поэтому к Карамзину и обращаемся, потому что для Карамзина очень дорога была вот такая мысль самосовершенствования, внутреннего возрастания человека, и он считал, что материал истории, в частности, отечественной истории, очень может этому способствовать.
Ну, давайте тогда вспомним, каким образом, собственно, писатель на то время, да, увлекся историей настолько, что, по выражению Петра Вяземского, постригся в историке.
Карамзин интересовался историей уже в молодые годы. То есть вот так, если смотреть поверхностно, может показаться, что вот такой был резкий переход. Вот он был литератор, журналист, и вдруг стал историк. На самом деле этот переход происходил медленно, постепенно. Уже в 90-е годы Карамзин обращается к истории. У него появляется несколько произведений. Ну, в частности, «Марфа-посадница» или «Покорение Новгорода». Она как раз, между прочим, эта повесть была опубликована в 1803 году, но написана она была раньше. Или вот повесть «Наталья, боярская дочь».
Она, но вообще... это все-таки художественное произведение.
Это художественное, но это исторический материал. То есть история ему была интересна, и он считал, что история, ну, кстати, так же, как и Плутарх, его далекий предшественник, считал, что история дает нам такие вот примеры своего рода, из этого мы можем извлекать уроки. И ведь для Карамзина история, в общем-то, была именно скорее таким литературным материалом. То есть все равно, даже когда он писал историю государства российского, он все равно оставался писателем. И огромное внимание он уделял, конечно, форме, стилю, языку. И поэтому так легко, кстати, его история читалась. Ее воспринимали как художественное произведение, хотя там была хорошая фактологическая основа. То есть он основательно работал с историческими источниками. А как это произошло? Я думаю, что это происходило, вот я уже говорил, постепенно. Он просто приходил к мысли, что это занятие очень важное. Ведь к тому времени, по сути дела, вот такой всеохватывающей истории России написано не было.
Ну, была... Историки все-таки были. То есть это неправильно считать, что он первый историк.
Нет, это неправильно считать. В этом есть некоторое преувеличение. Когда говорят, что он был первый историк, я думаю, имеют именно это в виду. Что именно Карамзин взял на себя труд создания и публикации вот такой всеохватывающей отечественной истории. Осмысление всей истории Отечества в одном большом многотомном сочинении. Ну, надо сказать, что, конечно, у него были предшественники. И мы здесь можем прежде всего вспомнить Василия Никитича Татищева, который причастен к основанию нашего города, который писал, он очень многим Татищев интересовался, но при его жизни его труды практически, за одним небольшим исключением, опубликованы не были. И многотомная история российская, Татищева, осталась не опубликованной в рукописи. Единственное, первый том ее издал Герхард Фридрих Миллер в 1768 году. И она не стала, ну и язык Татищева, конечно, это не язык Карамзина. Это не общедоступное было чтение, это именно такой был, так сказать, научный труд. Вот, поэтому эпохи в литературе, в приобщении к истории русского читателя труд Татищева не сделал. Ломоносов интересовался российской историей, Ломоносова история была, князь Щербатов, то есть целый ряд был людей, да, я же не говорю о профессиональных историках, таких как Герхард Фридрих Миллер, который написал многотомную историю Сибири, таких как Людвиг Шлёцер, который писал большой многотомный труд «Нестор летописец», который издан был в Германии в 1809 году. Вот. Но вот такого труда, подобного труду Карамзина, никем предпринят не было. Поэтому Карамзин постепенно вот к этой мысли подходил, что это важная, серьезная задача, и он готов был остаток жизни, то есть он считал, что это настолько важно, чтобы русский читатель, вообще гражданин, получил отечественную историю. Он считал себя к этой миссии приуготовленным. Потом он считал, что этот труд обязательно, вот как мы сейчас можем сказать, был написан таким популярным, доступным языком. Больше того, хорошим литературным языком. А кто же мог с этой задачей справиться лучше, чем Карамзин? Вот. Но одновременно он понимал, что надо, то есть это было такое ответственное решение на многие годы обречь себя на работу в архивах. Вот, если Карамзин за что-то брался, он занимался этим основательно, в том числе это касается и исторических студий.
Но эта работа все-таки спонсировалась, так, как бы мы сейчас сказали.
Эта работа, она не просто спонсировалась, она оплачивалась. Значит, он получил такое как бы звание историографа от царя, оклад. 2000 рублей постоянных, плюс иногда премии ему выписывались.
Это по тем временам было? Насколько
много? Это большие деньги. И это, то есть этому был в глазах общества придан вес очень важного дела. Это было важно тоже. И все знали, что Карамзин работает. Причем он ведь не публиковал результаты своего труда.
Даже промежуточных?
Нет, он опубликовал сразу первые 8 томов. Причем эти 8 томов вышли одномоментно, через 15 лет после начала его труда. То есть знали, что Карамзин занимается, что Карамзин сидит в архивах, что Карамзина невозможно видеть, что Карамзин опять зарылся в какие-то старые бумаги.
Где он, кстати, писал историю государства
России? Значит, вот, во-первых, это усадьба Астафьева, в самой Москве какое-то время, потом он перебрался в Петербург, ближе ко двору, и продолжал там. То есть где бы он ни был, он продолжал этим заниматься. Потом, это ведь действительно серьезная работа с документами, со старыми книгами, рукописями. Он поднимал архивы, работал в государственных архивах, архив Министерства юстиции, архив Министерства иностранных дел. Доступ был не так прост в то время, не просто было получить разрешение работы в архиве. У Карамзина этот доступ был. Дальше это фонды, рукописные и книжные фонды Эрмитажа, Императорской публичной библиотеки, монастырские фонды, например, Троицы Сергиевой лавры, Иосифово-Волоколамский монастырь. Далее, по заданию Карамзина, велись разыскания в зарубежных библиотеках и архивах. И вот в результате, то есть фактически это была большая исследовательская кампания, археографическая работа. И в результате удалось, кстати, найти много замечательных памятников. Открыто было, в том числе благодаря Карамзину, тексты древнерусской литературы, типа там «Моления Данила Заточника», например, или тот же там, привлек внимание к судебнику Ивана Третьего, волынскую летопись обнаружил, работал с троицкой летописью. И понимаете, вот еще что важно. Помимо самого вот этого текста, он был достаточно такой воздушный и прозрачный текст. Он легко читался. И Карамзин ведь не ставил перед собой вот такой, как обязательной исследовательской задачи. Но давая такое вот художественное как бы описание истории, он сопровождал это огромным количеством ссылок на источники. И человек, которому это становилось интересно, мог зарываться в эти ссылки и много там для себя дополнительной информации. То есть кто-то проходил мимо этого. Было такое, возможно, было легкое поверхностное чтение. Ну, например, там, в этих дамских салонах, я думаю, именно так читали Карамзина. Но была возможность и основательно погружаться вот в этот справочный аппарат. А он был великолепный у Карамзина. И потом Карамзин использовал источники, некоторые из которых потом просто мы их лишились. Ну, например, во время пожара московского 1812 года сгорело не только слово о полку Игореве, но и погиб Троицкий список, Троицкая летопись. А Карамзин успел с ней поработать, и масса ссылок в его труде на Троицкую летопись. Сегодня это имеет достоинство исторического источника.
А вообще в наше время труд Карамзина, вот этот «История государства российского», он имеет только значение для филологов, как литературный памятник, или все-таки для историков и сейчас какое-то значение продолжает сохранять?
Значит, конечно, не только для филологов. Для историков прежде всего, я бы сказал. Во-первых, это очень важный историографический факт. Когда кто-то из историков обращается к какой-то, ну, например, изучает эпоху Ивана Грозного, там, или проблемы крещения Руси, или взаимоотношения Руси и Орды, необходимо каждому исследователю обращаться к историографии, то есть к труду своих предшественников. И здесь обойтись без оценок Карамзина совершенно невозможно. То есть можно не соглашаться. Историческая наука за два столетия шагнула далеко, так сказать, вперед. Мы теперь, конечно, больше знаем о тех отдаленных от нас временах, больше стало доступно источников, появились новые интерпретации, новые методы исследования и так далее. Вот. Но сказать, что Карамзин устарел настолько, что можно без него обойтись, это абсолютно невозможно.
Студенты читают полностью Карамзина или какие-то выжимки? Потому что все-таки столько томов.
Вы знаете, полностью даже не все специалисты и исследователи читают.
Читают то, что им как бы вот по их периоду.
Прежде всего, да. Но другое дело, что можно начать с чего-то, что тебе важно, и увлечься этим настолько, что дальше уже читать все подряд. Вот. Но, как правило, все-таки к Карамзину обращаются, когда есть такая необходимость. Тем более, ведь история Карамзина, она охватила не весь период отечественной истории, а только до начала 17 века, практически вот до смутного времени, вот этот период. Вот 12-й том ведь он не закончил, не дописал.
Карамзин. Там же что-то дорабатывали его какие-то сотрудники, да?
Ну, насколько это было возможно, потому что у него были подготовительные, были всякого рода черновики. То есть вот там, где ясно было его замысел, и чисто технически можно было это завершить, значит, вот там это можно было закончить, чтобы в целом все-таки труд имел какой-то законченный вид. Поэтому вот до начала 17 века он был доведен. А дальше просто уже жизни не хватило. Поразительно, что он так долго вот держал эту паузу. Ведь 15 лет, это надо иметь колоссальную выдержку.
В 1819 году вышли эти 8.
Да. То есть 15 лет работы за этим стояло. И вот если сравнить, как работали последующие, так сказать, крупные историки, например, Сергей Михайлович Соловьев. Сергей Михайлович Соловьев каждый год публиковал по тому. То есть вот он обработал эти материалы, он сидел тоже в архивах от и до. Очень обстоятельный, конечно, труд «История России» Соловьева. Но он каждый год выдавал по тому.
Ну, он же, наверное, не оплачивался, труд Соловьева, из казны. Ему нужно было издать книгу, чтобы получить какие-то...
Он был профессор Московского университета, да. Он не все время сидел в архивах, естественно. Вот. Потом, когда книга выходила, все-таки, значит, это ему тоже что-то давало. И вот за 29 лет он подготовил и издал 29 томов. И если бы еще ему даровано было несколько лет жизни, а эти тома, я уверен, вот так вот стабильно они выходили регулярно, это совершенно другой стиль работы. Вот на контрасте это очень хорошо видно, они очень по-разному работали. Но результат один, это великолепные исследования. С оценками и Карамзина, и Соловьева в чем-то можно спорить, не соглашаться. Но и тот, и другой труд, конечно, я уж не говорю о очерке русской истории Василия Петровича Ключевского, который, с одной стороны, опирался на труд своих предшественников, с другой стороны, создавал совершенно оригинальное, не похожее по концепции русской истории сочинение. Мы, кстати, в этом отношении очень богаты. Наша историография 19 века – это вот такой своего рода историографический фундамент. И ни одно серьезное исследование на тему, ну, скажем, находящуюся вот там до 17-18 века, не может обойтись без той или иной оценки вклада предшественников, в частности, Карамзина, Соловьева, Ключевского, Платонова, Бестужева, Рюмина того же и других крупных русских историков.
Давайте скажем о том, какое впечатление в России произвело вот появление, публикация вот этих 8 томов Карамзина. Как современники восприняли? Это же был бестселлер фактически,
это
да?
Это был бестселлер. Значит, вышло сразу же 8 томов, тираж 3000 экземпляров. В общем-то, для изданий того времени это большой тираж. Но разлетелось это буквально в несколько недель. То есть, ну вот я не знаю, я нашел, например, в интернете такую информацию, можно ли этому доверять, не знаю, не проверил, что 400 экземпляров труда Карамзина ушло, было заказано в Иркутск. Ну, не знаю, есть некоторые у меня сомнения, что это было действительно так. Но на самом деле это вызвало огромный интерес, причем не только в столицах там читали, но считалось просто неприличным не прочитать Карамзина. Ну как, о чем еще говорить в салонах, правда? Вот. Но на самом деле действительно был к этому серьезный интерес. И вот я уже приводил эту оценку Бестужева-Рюмина от истории Карамзина. Вот оценка современника Карамзина Федор Толстой. Известный персонаж, или Федор Американец,
путешественник,
дуэлянт, бритер, задира, который у Грибоедова в «Горе от ума» упоминается. Вот тот самый, который вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Вот Федор Толстой, прочитав, проглотив 8 томов Карамзина истории, отозвался таким образом: «Оказывается, у меня есть отечество», сказал Федор Толстой. И я думаю, что примерно так свои чувства, свои ощущения могли выразить многие современники Карамзина.
Ну вот вспомним, как Александр Сергеевич Пушкин сказал, что Карамзин открыл древнюю Россию, как Колумб открыл Америку.
Сейчас я открою этот отклик Пушкина, целиком процитирую, это заслуживает того. Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя история, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом». Конец цитаты. Кстати, сам Пушкин тоже проглотил в несколько дней историю Карамзина. Он болел как раз в это время, так вот это совпало, у него было время. И он это время таким образом использовал. И на Пушкина это, конечно, с его таким, знаете, историческим сознанием Пушкина. Пушкин один из замечательных русских людей, обладевший в полной мере вот этим историческим сознанием. И помимо того, для Пушкина еще что было важно? Это вот это его 600-летнее дворянство, которым он гордился и дорожил. Он говорил, что имена моих предков буквально на каждой странице встречаются в истории Карамзина. Это было ему важно. Он был разный в разное время, Пушкин. И вот известно, ну, некоторые сомневаются в авторстве Пушкина, что это он написал эту эпиграмму, тоже я ее
процитирую.
Да. Значит, вот эпиграмма, которая... Я-то не сомневаюсь, что это Пушкин, потому что вот по точности, по хлесткости такой, это, конечно, Пушкин. Значит, эпиграмма такая: «Его истории, изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута».
Ну как же Пушкин мог, так высоко оценив это произведение, значит, написать при
вот
этом
такой
эпиграмму?
Я говорю, что в разное время был разный Пушкин, и ради красного словца Пушкин мог это сделать. Потом здесь есть некоторая доля справедливости в такой оценке, потому что ведь молодой Пушкин – это Пушкин совсем не Пушкин зрелый, это другой Пушкин. Это Пушкин еще формирующийся, который отдавал дань, сказать, увлечения вот этим свободолюбивым всем идеям. «Товарищ, верь, взойдет она», да, значит, там, «И на обломках самовластия», помните, «Деревня», «Послание Чаадаеву». Это вот Пушкин этого времени. Вот. И для него Карамзин – человек, во-первых, это люди совершенно разных поколений, разница в возрасте все-таки 33 года.
Это очень много.
Это даже не отец и сын, это уже почти дедушка и внук. Вот, это во-первых. Во-вторых, устоявшиеся монархические убеждения Карамзина. Карамзин – монархист. Карамзин – сторонник самодержавной власти, но такой просвещенной самодержавной власти. Он считал, что для общества из этого может проистечь огромная польза. Ну и даже само посвящение истории государства российского, Карамзин писал: «История народа принадлежит царю». Он поднес эти 8 томов государю, Вот, а государем тогда был Александр I.
Ну, собственно, это и дало кому-то повод сказать, что история государства российского — это не история русского народа, это история русских государей.
Нет, я с этим, конечно, согласиться не могу, было такое мнение. Более того, в «Полемическом задоре» Николай Полевой написал свое сочинение, которое так и назвал «История русского народа». Это явно была полемика с Карамзиным. Вот. И там, конечно, высказывались разные мнения, оценки, суждения, но все-таки, как правило, конечно, отдавали должное Карамзину. И тот же самый Пушкин сказал чуть позже, что труд Карамзина – это подвиг честного человека. И он говорил, что, вот как раз эта цитата, которую вы уже приводили, что Карамзин был нашим первым историком и последним летописцем. И последним летописцем. То есть вот это глубокое дыхание Карамзина, вот эти красоты его стиля, особенности такие изложения. Там есть много от русских летописей на самом деле. Там нет такого погодного, строгого вот этой вот сетки погодной. Вот. Но некая преемственность с летописной формой повествования все-таки там присутствует. И Пушкин это, конечно, зорко увидел. Ну и, наконец, говоря об оценке, которую давал Пушкин труду Карамзина, мы должны вспомнить, что Пушкин, когда он написал Бориса Годунова, а Пушкин в это время жил в Михайловском, это был конец 1825 года, через полгода ушел из жизни Карамзин, и когда Пушкин готовил к публикации Бориса Годунова, он написал посвящение. Вот послушайте посвящение. «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин». Значит, так мог написать ученик своему учителю. Вот. И, значит, это говорит о величайшем действительно уважении, которое испытывал Пушкин к труду Карамзина. Он мог спорить с ним, как он спорил с Чаадаевым. Он говорит: «Я не согласен с вами, вот, но я уважаю ваше право высказывать ваши мысли». Ну и по тому, какое влияние оказал труд Карамзина на современное общество, конечно, вот когда Пушкин говорил, что это подвиг честного человека, значит, он отчасти имел в виду это, а отчасти еще Пушкин имел в виду, я думаю, другое, а именно вот такую внутреннюю честность перед собой, щепетильность, я бы даже сказал, Карамзина. Если он в чем-то сомневался, значит, он старался докопаться до истины, как он себе ее представлял. И даже то, что, например, ему очень сильно не нравилось, он, это, знаете, вот некоторые режиссеры говорят, если тебе там, или актеры, если тебе герой не нравится, да, он отрицательный, постарайся найти в нем что-то хорошее. Или если абсолютно положительный герой, ну, найди в нем какую-то и теневую сторону. Вот, и Карамзин в этом отношении был абсолютно честен. То есть он старался показать разные стороны какого-то явления, которое он изучал, там, или личности человека, потому что ведь личность человека, она всегда сложна, она не плоская, она объемная, выпуклая. Вот. И, ну, и Карамзину еще интересно было, наверное, это и как литературная задача. Вот. В этом отношении трудно очень упрекнуть Карамзина. То есть можно с ним расходиться в оценках, там, скажем, в методологии, да, в идеологических каких-то воззрениях. Но вот в его подходе, в его такой вот щепетильности, добросовестности, конечно, тут сомневаться не приходится.
Ну вот сейчас к 250-летию Карамзина выходили телепередачи, радиопередачи, и, как я понимаю, до сих пор между историками существует спор, кто такой Карамзин, консерватор он или прогрессист. Опять же, в разные периоды его жизни у него были разные взгляды, они менялись каким-то образом. Вот, например, говорят, что после 8-го тома появился 9-й том, в котором уже у Карамзина как-то поменялся подход, взгляд и так далее. Так ли это?
Нет, я думаю, что это, такое утверждение было бы упрощением. Карамзин менялся, как и всякий нормальный мыслящий человек, конечно, он менялся. Если мы посмотрим на молодого Карамзина, на Карамзина, который уезжает в 20 с небольшим лет в Европу.
22 года.
Это студент-старшекурсник, да? Вот этот студент-старшекурсник поехал в Европу с какими-то своими представлениями о Европе, с каким-то литературным багажом, с опытом общения с разными людьми. Он хочет увидеть все своими глазами. Он видит это. И он попадает в Европу, когда происходит французская революция. И вот это, я думаю, что вот эти изменения, которые в его каких-то представлениях, убеждениях происходили, в том числе имели корнем вот эти его впечатления от Великой Французской революции. Потому что это действительно было очень серьезное потрясение. Он понимал, Карамзин, какие это будет иметь серьезные последствия для развития общества, причем не только во Франции, а какое-то влияние окажет. И потом убеждался, что это действительно так и происходит на другие страны, на другие культуры и государства. И я думаю, что вот то, что он формировался как убежденный монархист, Карамзин, в том числе был и под влиянием французской революции.
Хотя, судя по всему, ехал он в Европу как раз будучи, ну, как бы мы потом сказали, и сейчас сказали, будучи западником. Он же очень тяготел к этим всем идеям просвещения. И вот в письмах русского путешественника есть такая цитата, это уже, видимо, вот после вот этих всех впечатлений. «Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где возвышение кротких нравственных существ, сотворенных для счастья? Век просвещенный, я не узнаю тебя, в крови и пламени не узнаю тебя, среди убийств и разрушений не узнаю тебя, небесная красота исчезла, змеи шипят на ее месте».
Карамзин на протяжении жизни избавлялся от некоторых иллюзий. Вот это свойственно всякому общенормальному мыслящему человеку, это должно с человеком происходить. Другое дело, что Карамзин вот такую свою преданность идеям просвещения, он ей не изменил на самом деле. И труд Карамзина выполнен абсолютно в русле идей просвещения, на самом деле. Просвещать. Собственно говоря, он этому посвящал жизнь. И он не перестал быть европейцем. Кстати, Пушкин ведь говорил о правительстве Николая I. Такую парадоксальную мысль выразил Пушкин, что правительство – единственный европеец в современной России. Вот, казалось бы, парадоксально, а по сути дела ведь то, что проводило правительство в России, действительно можно было оценить как западничество. Это при наличии крепостного права при этом. Вот такого рода парадокс.
Например, что при Николае I?
При Николае I, ну, например, тот же самый французский язык, который никто не думал запрещать, влияние той же самой французской и английской культуры на русское общество, на просвещенное общество. И даже когда... После Николая, кстати, Александр обнаруживал, что в его семье читают «Колокол» Герцена, он так снисходительно посмеивался. Говорил, ну да, ну читаете, конечно, читаете. Понимаете, все это было очень сложно на самом деле. Потом, а если мы заглянем в толщу, вглубь народную, что там происходило, вот, мы понимаем, насколько важно было действительно, ну такая, скажем так, умеренная просвещенность общества. Ведь Карамзин не был революционером. Он считал, что изменения в обществе должны происходить под влиянием просвещения. Но он, кстати, ведь не ратовал за отмену крепостного права. Он не был против отмены крепостного права, но он не был согласен с немедленной отменой крепостного права. Он понимал, что может за этим воспоследовать в России.
Алексей Геннадьевич, а вот важная такая вещь, реакция Карамзина на восстание декабристов.
Я думаю, что Карамзин просто он испытал потрясение. Почему? Значит, с одной стороны, среди декабристов было много людей, ему хорошо знакомых. Были его друзья, были люди, с которыми он постоянно общался, с которыми у него были какие-то споры, дискуссии, несогласия. И вот они оказываются государственными преступниками. Вот это очень тяжелая ситуация. С другой стороны, Карамзин не разделял их убеждений. Не разделял их убеждений. И я думаю, что вот то, что, кстати, сказать, недолго, ведь Карамзин после этого прожил-то, буквально каких-то полгода, наверное, я думаю, что, наверное, это ему тоже сократило жизнь, потому что он, его-то мучило то, что происходит в стране. Он понимал, что что-то не так, пошло. Вот. И он иначе себе представлял, каким образом должна страна развиваться. Вот это умеренное, мягкое просвещение, вот это попечительная роль государства, просвещенного государства, просвещенного монарха, вот это было ему близко. А вот эти страсти, а вот эти столкновения, кровопролитие, конечно, это не могло вызывать его сочувствие. Я думаю, что горечь он должен был испытывать и наверняка испытывал.
Алексей Геннадьевич, вот 9-й том. Взгляд на эпоху Ивана Грозного. Чем взгляд Карамзина отличался от того, что на тот момент было известно о правлении Ивана Грозного, и что вот этот взгляд Карамзина дал последующим историкам и нам с вами, да, в восприятии вот этого времени?
Знаете, вот парадоксальная вещь, если говорить о серьезных исследованиях этой эпохи, то Карамзин был почти что здесь первопроходцем. То есть серьезных исследований об эпохе Ивана Грозного на тот момент практически не было. Как-то старались те, кто писал об истории, это, в общем-то, обходить, либо отделываться какими-то общими словами. И не случайно он выделил это в отдельный том. Он восьмой том закончил, он в восьмом томе освещал первую половину царствования Ивана Грозного. И там все, действительно, это период реформ, это период избранной рады. И там это присоединение к России Казанского и Астраханского ханства. И, в общем-то, вроде бы как-то все благополучно. И читатель, закрывая восьмой том, как-то очень в таких спокойных, умиротворенных чувствах, наверное, это делал. И вот он открывает девятый том, а там все совсем не так. И дело не в том, что Карамзин изменился, или он изменил своим взглядом. Нет, ни в коем случае. Дело в том, что это такая очень особая была эпоха. Вот это вторая часть правления Ивана Грозного, опричнина Ивана Грозного. И Карамзин поставил, как честный человек, о чем говорил Пушкин, поставил перед собой задачу попытаться по возможности объективно оценить и это время, и личность царя. А время это во многом определялось в том числе особенностями личности царя. Что происходило с Иваном Грозным, как это влияло на развитие страны, общества. Карамзин старался не затушевывать неприятных. Ведь трудность-то была? Он писал о государе, о царе. Больше того, о первом русском царе. Вот. А образ-то получался очень такой несимпатичный. Вот. И очень многие, и до сих пор ведь Карамзина многие обвиняют, говорят, ну как, вот он занимался такой дискредитацией власти. Да нет, он не занимался дискредитацией власти. Он пытался честно показать, что может быть, когда первое лицо в государстве ведет себя подобным образом. Что может произойти со страной? Каковы последствия? И, кстати, ведь именно Карамзин прослеживал последствия вот этой части правления Ивана Грозного, потому что оттуда тянулись ниточки к смутному времени. И династический кризис, который поразил Россию, это потом все тоже аукнулось событиями начала 17 века. А современников это поразило, потому что они-то видели резкий диссонанс. Вот эти такие спокойные, умиротворенные такое повествование, убаюкивающее, я бы даже сказал, этих первых 8 томов, и вдруг такой взрыв. А на самом деле для Карамзина, я думаю, что это скорее было органично. Вот именно такой 9 том. Но это действительно воспринималось в обществе как взрыв такой вот, информационный. Потому что и 9 том читали, может быть, даже еще с большим интересом, потому что здесь была вот такая острота и актуальность. Писал о государе. А ведь это как раз годы, предшествовавшие выступлению декабристов. И, кстати, потом многие декабристы на следствии признавались, какое на них впечатление произвел именно 9 том. Они выделяли 9 том истории Карамзина.
Можем ли мы сказать, что Карамзин предложил нам и до сих пор, возможно, у нас это как-то сохраняется в нашем менталитете, нравственный взгляд на историю? Сейчас же очень часто можно слышать такое, нельзя к истории предъявлять какие-то нравственные, этические мерки, что история – это просто комплекс всяких разных там, мотиваций, причин, следствий, воздействий. И если там, государь или правитель, или лидер, вождь и так далее творит какие-то нехорошие дела, то надо посмотреть, почему это происходило. Это была какая-то закономерность, ничего другого в тот момент быть не могло, и по-другому было нельзя и так далее. Вот нравственный взгляд на историю, действительно ли первый Карамзин это предложил и показал, что так должно быть, и насколько сейчас подобный взгляд востребован и понятен нашим современникам?
Знаете, все-таки Карамзин не был историком в чистом виде. Он был литератор, и мы должны вспомнить, мы уже об этом говорили в предыдущей передаче, что Карамзин был лидером такого течения в литературе, например, как сентиментализм. Вот. Затем была эпоха романтизма, и Карамзин оказал огромное влияние на целое поколение писателей. И для него, в общем-то, вот это было важно. Действительно, какие-то нравственные оценки, чувства, которые и сам пишущий испытывает, и которые должен испытывать читающий. И вот он для себя считал очень важным учет вот этого обстоятельства, что история должна воспитывать. Но при этом он для себя делал очень важную такую оговорку, что это не значит, что надо заниматься затушевыванием каких-то темных сторон нашей истории, наоборот. Ведь воспитывать, в том числе и патриотические чувства, можно на примерах, и нужно на примерах отрицательных. Если же мы будем закрывать глаза на то, что было, может быть, не очень симпатично в нашей истории, да, как-то уходить, отворачиваться от этого, значит, мы не представим целостной картины, а это скажется в ущербности наших представлений о прошлом. То есть мы не получим целостной, адекватной картины, а значит, этим самым мы нанесем сами себе серьезный ущерб. Вот в этом подвиг честного человека, мы все время об этом вспоминаем. Вот в этом честность Карамзина проявляется. Он писал об Иване Грозном, и он писал так, как он это видел. Вот. И здесь уже ничто не могло на него оказать влияние, не то, что он писал о царе, не то, как кто на это посмотрит. Вот. Он исполнял свой долг, как он его понимал. Со времен Карамзина мы прошли очень большой путь. И вот при Карамзине то, что писатель писал историю. Ну, сейчас, кстати, ведь тоже вот Борис Акунин пишет историю. Да? Тут можно какие-то проводить параллели, наверное. Потом много появилось новых возможностей обращаться к истории. Ну, например, кинематограф. Снимается художественный фильм. И вот я, когда веду занятия по истории со студентами, я часто им рекомендую смотреть какие-то фильмы. Ну, не все я им рекомендую смотреть. Ну, например, вот мы проходим Ивана Грозного, да, эпоху, изучаем. Я говорю, посмотрите фильм Павла Лунгина «Царь». Посмотрите, там очень много достоинств этого фильма, там прекрасная игра актеров, вот эта важная коллизия, противостояние царя и митрополита. Как-то сделайте, придите к своему какому-то, так сказать, выводу, заключению, но я всегда их предупреждаю, даже если что-то им рекомендую, перед вами художественное произведение. Это не учебник истории, это не пособие по истории, это другое. Это воздействует в том числе на наше эмоциональное восприятие. Мы эмоционально воспринимаем историю. Здесь ничего не поделать. Можно прочитать какое-то сухое, строгое научное исследование, но оно может нас не затронуть, не задеть. Мы можем даже его не дочитать до конца. Но фильм мы посмотрим. Вот. Важно просто вот это обязательно учитывать. Или, например, вот мы говорим об отношениях Руси и Орды в XIV веке. Вот я рекомендую посмотреть фильм Андрея Прошкина «Орда» по сценарию Юрия Арабова. Прекрасной игрой, там, Максим Суханов, по-моему, там, да, играет в этом фильме, вот, хорошие актерские работы. Великолепно, конечно, показан вот этот характер ордынской власти, как устроена была власть в Орде. А ведь потом очень многое было позаимствовано московскими государями. Вот этот принцип самой организации, вот этой самодержавной власти, когда вся власть находится в одних руках, вот взаимоотношения власти и общества. Значит, мы здесь очень многое заимствовали у Орды. Вот. И опять же, когда вы смотрите, не забывайте, это художественное произведение. Там могут быть какие-то... И вот я не сторонник такого рода придирок. А вот там вот они вот этого не учли. А вот тут вот такой анахронизм. Да, там это... Не это главное. В какой мере в произведении отражен дух времени? Вот в целом историческая основа, насколько состоятельна. Вот это главное. Поэтому я практически по каждой теме что-то могу студентам рекомендовать. Но я всегда оговариваюсь, имейте в виду, это художественное произведение. А во времена Карамзина такого разделения, ну, конечно, могли быть чисто художественные тоже произведения, да, вот он писал там «Марфа Посадница», там эти повести чисто художественные. Но даже исторический труд оставался, это литература была, это литература. Другое дело, что вот эта добросовестность, исследовательская добросовестность Карамзина, можно было, вот я уже о чем говорил, можно было читать без этих комментариев, а можно было читать с комментариями. И как бы вот труд Карамзина, он предполагает разноуровневое восприятие. То есть можно было на уровне таком поверхностном это все прочитать и тоже для себя что-то получить, извлечь, и какие-то там эмоциональные оценки есть. А можно было углубиться в историю, уйти туда, вот в эти источники, а там же он ссылки давал, значит, можно было посмотреть какие-то публикации, собственные суждения о чем-то составить. Карамзин давал такие возможности. Это такое своего рода развивающее чтение. Кстати, среди декабристов ведь тоже были историки. Например, Корнилович тот же самый, да? Которые профессионально занимались историей. Они спорили с Карамзином. Некоторые даже говорили, что вообще это вредное занятие, что Карамзин не туда уводит общество на самом деле, что вот эти его монархические идеи, это не в духе времени абсолютно. Это противоречит нашим свободолюбивым устремлениям. Вот. Но время прошло, и оно показало, что труд Карамзина не утратил своего значения. Он нам по-прежнему интересен. Я, кстати, вот рекомендую. Попробуйте почитать Карамзина. Может быть, у вас и не пойдет. Ну, ничего страшного. А может быть, вас это увлечет. А потом представьте себе, что вот вы в то время живете. Вот как на этот труд смотрели современники Карамзина. Вот какими глазами читал, например, тот же самый Пушкин. Это же очень интересно себе представлять. То есть, как бы вот уйти в ту эпоху и попытаться представить себе, ну, как бы вот вы читаете Карамзина не с позиции знаний нашего времени, 200 лет прошло, да, а вот глазами современника Карамзина. Это на самом деле может быть интересно и увлекательно. Если попытаться ответить на вопрос, насколько сегодня мы воспринимаем историю страстных позиций, то такое отношение к истории было всегда. Значит, вот начиная, кстати сказать, с Плутарха, о котором мы уже говорили, да, что история нас чему-то учит. Мы из истории извлекаем какие-то уроки, да?
Это такой ведь оптимистический взгляд, Алексей Геннадьевич. Сейчас часто люди говорят и повторяют эту расхожую фразу: «История нас учит, что она ничему не учит».
Ну, это такая банальность. В общем, я не сторонник такого рода, так сказать, оценок. Весь-то вопрос в том, в состоянии ли мы чему-то научиться. Вот кто в состоянии, кто вменяем, того история очень многому может научить. И нравственные оценки, я считаю, очень нужны. Другое дело, что сейчас уже вот за эти 200 лет очень сильно, конечно, обособились науки, наука от искусства окончательно отделилась. Вот. Поэтому серьезное научное академическое исследование, оно таких нравственных оценок, в общем-то, не предполагает. Другое дело, что когда человек читает, развитый человек, мыслящий человек, он в состоянии сам эти уроки извлекать и эти акценты расставлять. Вот. И может быть здесь, конечно же, и эмоциональное восприятие, потому что когда мы читаем, например, там, о том, что происходило в годы массовых политических репрессий, да, или в годы Великой Отечественной войны, разве мы не сопереживаем тем людям, которые в то время жили, да, которые погибли в результате там, каких-то событий, когда там уничтожались целые семьи, там, гибли города и так далее, памятники архитектуры, закрывались, уничтожались церкви, храмы. Мы же сопереживаем, вот, но это история. И вот здесь есть, конечно, опасность приукрашивания истории. И почему-то это выдается часто за патриотизм. Что не патриотично. А я в таких случаях вспоминаю слова Петра Яковлевича Чаадаева, который, между прочим, был боевым офицером и кровь проливал за Отечество, который говорил: «Я не научился любить Родину с закрытыми глазами». Вот. И вот Карамзин, я думаю, он мог бы под этими словами подписаться, потому что он тоже не научился любить Родину с закрытыми глазами. Я думаю, что ни один серьезный человек не может упрекнуть Карамзина, там, скажем, в русофобии, хотя сейчас находятся всегда люди, которые кого угодно, в чем угодно готовы упрекнуть. Нет, труд Карамзина, история Карамзина написана с огромной любовью к Отечеству. Вот. Но Карамзин любит свое Отечество всяким на самом деле. И он хотел бы, чтобы его Отечество стало лучше. И он не закрывает глаза на темные стороны в нашей истории. Я думаю, что это, вот, кстати, один из уроков, который мы можем извлечь из чтения Карамзина. Вот как такой человек с монархическими убеждениями, и вот такое написал об Иване Грозном, в чем некоторые его упрекают. Между прочим, еще раз хочу, я всегда об этом вспоминаю, что когда устанавливали памятник тысячелетия России в Новгороде в 1862 году, там были некоторые споры и сомнения, так вот решили, что Ивана Грозного на этом памятнике не будет, а Карамзин на этом памятнике есть. И я думаю, что вот мы, вынося какие-то свои суждения, оценки, не должны об этом забывать. И вот когда сегодня ставится в стране уже, не в одном месте, были попытки и поставлены памятники Ивану Грозному, вот следует, наверное, об этом вспомнить, а может быть, перечитать 9-й том истории государства российского Карамзина.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что у нас в гостях был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, и говорили мы об истории государства российского в 12-томном труде Николая Карамзина «250 лет». В прошлом месяце, 12 декабря, по новому стилю мы отмечали 250 лет со дня рождения великого русского историка и писателя. Спасибо, Алексей Геннадьевич, и до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.